ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 5 глава 4 совершенство Господа Ришабхадевы, текст 5 продолжается. Прозаическая часть. Читаем перевод. Когда царь Набхи увидел, что его сына любят и уважают как простые подданные, так и государственные мужи, он возвел Ришабхадеву на престол и сделал его императором мира. Он поручил ему защищать своих подданных, как предписывают веды, и верил его заботам ученых брахманов, чтобы они своими наставлениями помогли ему править царством. После этого Махараджа Набхи вместе с женой Мерудеви ушел в Гималаи в Бадрикашам и, словно искушенный подвижник, с радостью в сердце посвятил себя аскезе. Погрузившись в самадхи, он поклонялся Верховному Господу в образе Наранараяны, всемогущего воплощения Кришны, и спустя некоторое время вознесся в духовный мир на Вайкунтху. Комментарий Шрилы Прабхупады. Увидев, что Ришабхадева пользуется любовью и уважением как простых людей, так и министров, Махараджа Набхи решил возвести его на императорский трон. Кроме того, он поручил своего сына заботам ученых брахманов. Это показывает, что в те времена монарх должен был неукоснительно выполнять предписания вед и действовать под руководством ученых брахманов, которые давали ему советы, опираясь на признанные ведические шастры, в частности на Манусмрити. Долг царя – править своими подданными в соответствии с наставлениями вед. Согласно ведам, общество должно делиться на четыре сословия – брахманов, кшатриев, вайшев и шудр, чатурварням, майасриштам, гунакарма и бхагаша. И царь должен заботиться о том, чтобы такое деление существовало, и чтобы представители каждого из этих сословий выполняли свои обязанности, указанные в ведах. Так брахману надлежит добросовестно выполнять обязанности брахмана, а не обманывать людей. Человек не имеет права называться брахманом, если не обладает соответствующими качествами. Каждый должен выполнять предписанные ведами обязанности. А ближе к концу жизни человеку следует оставить все мирские дела. Поэтому Махараджа Набхи, хотя и был царем, вместе с женой ушел из дома и отправился в Бадрикашам, место в Гималаях, где поклонялся Верховному Господу в образе Наранараяны. Слова «прасанна нипунена тапаса» указывают на то, что царь очень умело совершал всевозможные аскетические подвиги и чувствовал при этом огромную радость. Он нисколько не сожалел о том, что лишился домашнего уюта и роскоши, которая окружала его в императорском дворце. Хотя жизнь Бадрикашами полна суровых лишений, царю там очень нравилось, и он должным образом исполнял все свои обеты. Так, целиком находясь в сознании Кришны, на самадхи йогина, постоянно думая о Кришне, о Васудеве, Махараджа Набхи достиг высшей цели жизни и вознесся в духовный мир на Вайкунтха-локу. Таков путь, указанный в ведах. Веды учат, что высшая цель жизни – вырваться из круговорота рождения и смерти и вернуться домой к Богу. Особого внимания в этой связи заслуживают слова «Тан Махиманам Авапа». Шрила Шридхара Свами говорит, что «Махима» значит «освобождение еще при жизни». Мы должны строить свою жизнь так, чтобы, когда она закончится, навсегда сбросить в себя оковы повторяющихся рождений и смертей. Такая жизнь называется Дживан Мукти. В своем комментарии Шрила Вираракхава Ачарья приводит описание, приводит описанные в Чандоге Упанишат 8 признаков Дживан Мукты, человека, который обрел освобождение, еще находясь в материальном теле. Первый признак такого человека заключается в том, что он полностью перестал грешить. Апахата папа. Люди, находящиеся во власти майя, материальной энергии, не могут не грешить. В Бхагавадгите Кришна называет их словом душкритина. Это значит, что они постоянно грешат. Тот, кто еще при жизни обрел освобождение, не совершает вообще никаких грехов. Основные грехи – это вступать в недозволенные половые отношения, есть мясо, употреблять одурманивающие вещества, участвовать в азартных играх. Второй признак дживанмукты называется виджара. Достигший освобождения не подвержен мукам старости. Третий признак – вимритию. Дживанмукта действует так, чтобы никогда больше не получать бренное, обреченное на смерть материальное тело. Иными словами, он больше не попадает в круговорот рождения и смерти. Четвертый признак – вишока. Такой человек равнодушен к материальному горю и счастью. Пятый признак – виджигхатса. Такая душа уже не ищет материальных наслаждений. Шестой признак называется апипата. У дживанмукты нет никаких желаний, кроме желания преданно служить единственному объекту своей любви – Господу Кришне. Седьмой признак – сатьякама. Все желания такого человека направлены на высшую истину Кришны. И, наконец, восьмой признак – сатья-санкалпа. По милости Кришны все желания такого человека исполняются. Материальных желаний у него, разумеется, нет. Единственное, чего он желает, это служить Верховному Господу, и Господь по своей милости исполняет это желание. Вот что значит сатья-санкалпа. Шрила Вайшнава Чакравати Тхакур отмечает, что слово «махима» указывает на возвращение в духовный мир, домой на Вайкунху. А по мнению другого комментатора Бхагаватам Шри Шукадевы, слово «махима» означает, что преданно обретает качество Верховной Личности Бога. Это называется садхарма, такие же качества. Кришна никогда не рождается и не умирает, и его преданные, вернувшись к нему, тоже никогда не умирают и не рождаются в материальном мире. Омагьяна кимирандасья гинанджана шалакая чакшурун миритамина тасмаши гураве намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитам Яйна Бутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакал Бутарубьяшча Крипа Симбутвеевача Патитанам Паванипью Вайшнавипью Намон Махам Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайтанья Захара Шри Садгура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Ну, мы же будем Кришне почитать больше, мы так прошу с вами, как мы тебя вот это обещаем, мы поймем, что прошу кладу сейчас, что с тобой не будет подышим. Итак, продолжаем читать главу совершенства Господа Ришабхадевы. И в этом стихе говорится о том, что его отец, Махараджа Набхи, исполнил свое желание. То есть у него было желание иметь такого сына замечательного. Вот, и этот сын пришел, порадовал Махараджу Набхи. То есть он увидел, что все его желания в семейной жизни сбылись. И теперь в его сердце появилось другое желание. И он сына передал на попечение министров, брахманов, махамантри, там премьер-министр, министр, всякие люди, которые знают все предписания вед, и материальные, и духовные. Вот, и значит, он поручил своего сына заботам этих министров и сам удалился в Бадрикашан. То есть мы видим продуманность жизни. То есть когда у жизни есть четкая, ясная цель, вот, тогда все идет, так сказать, очень естественно. Человек знает, что ему делать на каждом новом этапе. Он не выдумывает. То есть называется осознанная жизнь. Осознанное, значит, понимание, осознание, кто я и каковы мои потребности. Человек осознает потребности физического тела, и тонкого тела, и духовного тела, осознает осознанная жизнь. Когда люди не ведут цивилизованную жизнь, то судьба их буквально крутит, они не понимают, что с ними происходит. Они знают, что им хочется, говорят, что-то хочется, не могу понять, что какие-то смутные желания, томления, ожидания. То есть это признак несознательной жизни, когда человек не понимает ни потребности, ни тела, ни ума, ни духовного тела. Это обозначает, что он не может эффективно жить. Эффективно жить обозначает все делать вовремя и все делать правильно. Вот. И мы видим, как это делали люди ведических времен. Молодость со всей ее силой, энергией, определенными желаниями, амбициями предназначена для того, чтобы все это осуществить. А старость предназначена для того, чтобы уже другими вещами заниматься. То есть, когда меняются местами у людей вот эти вот программы, это неправильно. То есть, когда люди пытаются практиковать такое отречение суровое в молодости, это неправильное действие. Это преступление против себя, против общества. А молодость не предназначена для отречения. Молодость для этого и существует старость. В молодости человек должен исполнить свои желания. Но для того, чтобы эти желания не увлекли его черт знает куда, для этого он должен суметь связать их с духовной жизнью. Для этого существует культура. То есть в нас есть эта тенденция наслаждаться. Вот. Но эта тенденция наслаждаться должна быть поставлена в рамки культуры. Вот. Тогда она перестает быть греховной, эта тенденция. Если человек делает это вне культуры, тогда это становится греховным, тогда ему трудно выбраться из всего этого. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что ведическая система очень научна. Вот. Да, все понимают, что раз ты родился в материальном мире, значит, тебя какие-то материальные желания сюда привели. Вот. И человек не может их так просто игнорировать, потому что это, так сказать, определенные программы, которые будут постоянно вылезать, и они вылезают. Главным программным обеспечением у нас является ум. И через ум, через программное обеспечение эти желания вылезают. Они говорят, вот, какие-то определенные желания. Вот. И если, скажем, ну, не знаю, как на компьютере какие-то вещи вылезают, то есть либо надо, так сказать, все там переустанавливать, не знаю, что менять, очищать, либо надо, так сказать, как-то эти вещи осуществлять. Иначе, если они установлены, они должны себя как-то проявить. Вот. Но человек — это не просто компьютер, который можно там как-то перезагрузить что-то еще. Это живое существо. Желания, они связаны с очень глубинными какими-то определенными впечатлениями. Мы не просто какая-то техническая машина, которую можно как-то там перепрограммировать, и все, она будет работать. И если бы это было так, то все мы просто бы перепрограммировали, не знаю, на чистых брахманов, саньяси, и все проблемы были бы решены. Мы бы очень быстро избавились от всех телесных своих привязанностей и так далее. Вот. Но человек — это не машина, это живое существо. И в Ведах говорится о том, как это живое существо должно действовать. Несмотря на то, что Ришабхадева сам был с детства внутренне отрешенной личностью, поскольку это сам Верховный Господь, тем не менее, для того, чтобы показать пример другим, как действовать, он стал царем, женился, вырастил своих детей, потом опять также принял отречение. То есть это общая картина. Всегда будет какая-то группа людей, которые являются исключением из всего этого. Но исключение из исключения, правила остаются правилом. В конце первой песни Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет программу для общества. И он там говорит, что, допустим, для мужчин любой, значит, мужчина, достигший возраста 24 лет, должен жениться и так далее, все прочее. Вот, то есть он не говорит каких-то там, может жениться, может не жениться, он пишет должен. То есть это обязанность, дхарма общественная. Вот, потому что если будет слишком много таких отреченных людей, вот, то по статистике женщин всегда немножко больше. Вот это будет очень большое беспокойство в обществе. Их и так больше немножко. А если еще большое количество мужчин не будет вступать в семейный уклад жизни, это будет вообще большая проблема для женщин, для общества в целом. Очень много беспокойств будет. Мы это наблюдаем в Кали-Югу. Не то, что это прям саньяси много. Вот, много безответственных людей, которые не хотят, допустим, вступать в семейные отношения, потому что это проблема. Это целый комплекс всего этого качеств нет и у мужчин, и у женщин, в общем, в целом. Но мы видим саму идею, что когда много таких вот людей, одиноких мужчин, одиноких женщин, то это вызывает очень большие беспокойства в обществе. Вот, и, соответственно, дети страдают, неполные семьи и так далее. То есть развивается неправильная психология у людей. Раз неправильная психология у людей, значит неправильное поведение, потому что поведение вытекает из психологии напрямую. Вот. И мы видим сейчас, что люди какие-то такие полусумасшедшие вообще совершенно, некоторые уже полностью сумасшедшие. Вот. Потому что у них не материальные программы, или они их реализуют совершенно каким-то извращенным образом, эти свои материальные программы, и духовные программы не реализуются. То есть люди как сломанные машины совершенно. И сломанные машины ведут себя совершенно как-то по-идиотски. Так же ведут себя люди сейчас, потому что ничего, ни материальное, ни духовное не реализуется. Вот, или реализуется в совершенно искаженных, совершенно ненормальных оптимальных формах. Вот. И здесь мы читаем о том, как это должно правильно реализоваться. Интересно то, что Махараджа Набхи, смотрите, что написано, с радостью в сердце посвятил себя аскезе. То есть аскеза является, если ее правильно делать, радостным занятием. То есть обычно, ну, какая радость, допустим, от поста, или от того, что вы должны стоять на одной ноге, или там чего-то себя лишать, вместо того, чтобы спать на мягком диване, спать на твердом полу, какая от этого радость? Вроде бы никакой особенной радости, или человек налагает на себя какие-то там другие ограничения. Вот. Чувство требует своего, ум требует своего. Какая может быть радость? Но здесь прямо Прабхупада эту фразу выделяет. Слова «прасанна непунена тапаса» указывают на то, что царь очень умело совершал всевозможные аскезы и чувствовал при этом огромную радость. То есть это обозначает, что эти аскезы были естественными и своевременными для него. То есть как раз старость для этого и предназначена, потому что само время так устраивает нашей жизни, что какие особенные наслаждения могут уже в старости? Тело слабеет, праны, потоки праны ослабевают, уже все как бы успокаиваются постепенно все эти процессы. Вот, и поэтому все вот эти, так сказать, какие-то страстные импульсы, они уже не такие сильные в старости. Поэтому аскеза становится совершенно естественной и нормальной. Вот, и когда человек исполнял свой долг, свою дхарму в процессе жизни, он воспринимает эту аскезу как совершенно естественную часть. Как же вот в молодости естественно наслаждаться, вот так же в старости естественно совершать аскезу. То есть вот такую же радость, как молодой испытывает от наслаждения, так же старик испытывает от аскезы, если все правильно в жизни сделано. Вот. Но если человек решил, что я сам, так сказать, себе хозяин и буду делать что угодно, и в молодости он совершает ужасные аскезы, при помощи которых убивает свое тело, вот, а потом он вспомнил в старости, что он что-то там недопробовал в молодости, теперь начинает это дело пытаться вернуться, нет большей глупости и извращения, чем заниматься такими вещами, понимаете? Это извращение называется. Извращение обозначает делать все не так, как надо. Понимаете? Вот, в ведах написано «как надо». И когда молодые люди в 20, 25, 30 лет пытаются полностью, там, не знаю, омертвить свою плоть в надежде, что все, как бы сейчас я чистым преданным служением свою карму, как у материалиста, поверну реки вспять, так я свою карму поверну вспять. Ну, как говорится, даже успеха пожелать не могу в этом плане. Вот, потому что, так сказать, видно, чем эти все эксперименты над собой заканчиваются. Вот, все должно происходить в свое время. Вот, потому что вряд ли молодой человек с радостью в сердце совершает аскезы. Вот честно поднимите руки, кто вот в молодости с радостью в сердце совершает аскезы. Я вот не мог этого сказать, особенно о себе. То есть это обозначает, что естественный порядок должен быть у вещей. Вот. И когда человек естественно входит в это состояние, уже такого внутреннего отречения, тьяга называется, тогда он совершенно спокойно может действительно покинуть этот мир и отправиться в какое-то уединенное место, типа того же Бадрикашрама. Вот. И это называется состоянием, здесь Шрила Прабхупада дает Дживан Мукти. И он описывает 8 признаков этого Дживан Мукта. Полностью перестал грешить, избавился от мук старости и даже смерти. Это означает, что последний раз он, так сказать, уходит, и больше он на смерть не будет обречен. Вот, равнодушен к материальному горю и счастью, не ищет материальных наслаждений. Почему? Потому что это уже все прошли. Он нет никаких желаний, кроме служения Кришне. Сатья Кама, такие его желания направлены только на верховную личность Бога. И в конце концов, Сатья Санкалпа, все его желания по милости Кришны исполняются. То есть это обозначает, что правильный образ жизни человек должен вести. Об этом не так много мы говорим. Почему-то, так сказать, гуни страсти у всех людей имитировать Господа Чайтанью, у всех желание имитировать духовных учителей, которые в юном возрасте принимали отречение. Вот. Такие исключения всегда были, но это не обозначает, что эти люди никогда вообще через эти все темы не проходили. Это все было сделано давным-давно. И в этой жизни, скажем, они приходят уже для того, чтобы показывать немножко другие примеры. Это такие, скажем, прирожденные миссионеры. И большинство людей, они не такие. Поэтому эти люди могут быть идеалами, но не примерами. Идеал, пример, совершенно разные вещи. Идеал — это как вот такой вот маяк, который всегда остается где-то впереди и далеко. Всегда. Вот. А пример — это тот, за кем можно следовать. Вот. Иногда люди сочетают в себе и идеал, и пример, но не всегда. Иногда есть какие-то идеалы такие недостижимые. Идеал, в принципе, он должен быть недостижим. Это хорошо, что он всегда, всегда высоко, всегда далеко, всегда в небе. Это путеводная звезда такая. Вот. А пример — это люди, которые конкретно показывают, что, как необходимо делать. В этом плане есть разные, конечно сказать, тоже направления жизни, вот, и разные проповедники немножко, так сказать, в свою сторону чуть-чуть дают какой-то крен. Вот, а тем не менее, у человека должен быть разум, и он должен оценивать свои возможности. Я недавно читал там, на форуме вопрос какой-то, кто-то задавал, ну там есть такой раздел «Духовные учителя», он там публикует их лекции, какие-то выступления, ответы на вопросы. Вот, и я читал какой-то вопрос-ответ Бхакти Викаш с вами. Такой очень необычный проповедник, он в очень молодом возрасте принял отречение, то есть он всегда был таким отреченным. Вот, он буквально присоединился, когда ему было лет 16 или 17, совсем юным был. Вот, и он, значит, стал брахмачари, в молодом возрасте принял саньясу. Очень и успешно, так сказать, все у него. И у него такая проповедь, когда его послушаешь, все сразу, так сказать, нужно бежать, проповедовать, все вообще забыть о себе. Вот там кто-то задавал вопрос ему, что вот существуют разные мнения по поводу того, как вот резко предаваться надо или, значит, постепенно предаваться. И он вообще, так сказать, сразу, как говорится, залез в карьеру. Он говорит, что значит постепенно? Представьте себе, что у вас горит дом. Давайте постепенно вызовем пожарную. Они постепенно приедут, постепенно будут тушить. Вот, пока вы постепенно их вызовете, они постепенно приедут, постепенно будут тушить, все сгорит. Какая постепенность? Вы что, с ума сошли? Пожар, все. Вот пожар, значит пожар, значит нужно быстро, звоните там 01, все. То есть, вы что, вам сколько лет? 20 лет? Хорошо. Вы думаете, 20 лет, вся жизнь впереди, можно не спеша. Он говорит, ну вы, говорит, не понимаете, что пожар вообще, нет никаких гарантий, что вы еще 20 секунд проживете. Вы думаете, вам 20 лет, и сейчас все. Действительно, бывает что угодно. Где-то вот несколько дней назад там новости, там какой-то хоккеист вообще, пацан, 19 лет, просто сидел на скамейке запасных, после, за 3 минуты до конца матча, раз, и умер, и все. Просто умер, и все. 19 лет, никто не ожидал. Просто умер, и все. То есть, ну, бывают такие случаи, думают, ничего себе, 19 лет ни с того ни с сего взял и умер. Вот, неизвестно, что, может, я тоже это самое такое. Вот. И вот мы, допустим, получили ответ от духовного учителя, да, что пожар, и действительно, когда пожар, ну какая может быть постепенность? Пожар, он требует вообще оперативных, быстрых действий. Вот. Но и это действительно достойный ответ. И в чьем-то сердце это может очень сильно отозваться. Это же сильный ответ, правильно? Как можно постепенно реагировать на пожар? Вот пожар есть пожар. И в чьем-то сердце это может очень сильно отозваться. Но в сердце другого человека это может не отозваться. Потому что, к счастью, не все умирают в 19 лет, и там и не у всех такой резкий пожар. И в чьем-то сердце, допустим, как бы это не очень отзывается. Это совсем не обозначает, что человек должен откладывать духовную жизнь, черт знает, до седых волос. Нет. Духовную жизнь лучше всего принять, как говорил Прохлада Махарадж, чем раньше, тем лучше. Да? Вот. Но вопрос, как бы, избрания для себя правильной программы духовного развития — это совсем другое. Совсем другое. Принять Кришну, поставить его в качестве своей цели — это чем раньше, тем лучше, действительно. Потому что жизнь порой совершенно неожиданно поворачивается, бывает, и кто-то живет очень долго, кто-то очень мало. И поэтому тут, если бы мы имели какие-то гарантии, допустим, что точно ты проживешь, там, не знаю, 70-80 лет, тогда мы могли бы взять и распланировать, и все понятно. Но поскольку никто таких гарантий никому дать не может, особенно, вот, кроме там, каких-то редких случаев, когда люди вот как-то уверены в своей судьбе, что это будет именно так и никак иначе. Вот, то сама по себе духовная жизнь, ее лучше принять как можно раньше, как можно серьезнее. Но это совсем не обозначает, что все должны, вот, как саньяси и так далее. Вот, потому что Если человек может, скатертью дорога, а если нет, то, значит, он, и большинство людей, что бы там кто ни говорил про пожарные машины, про пожары, для большинства людей нет. Однозначный ответ нет. И Прабхупада говорит нет. Он говорит, что тебе исполнилось там какое-то определенное количество нет, не лет, вернее, действуй вот так. Действует так. Это, говорит, основатель Ачарья. То есть, это обозначает, что естественный порядок течения жизни нарушать нельзя. Вот, те, кто, скажем, сумели вот так вот с молодости, это обозначает, что люди имеют такую очень, такую уже серьезную внутреннюю тьягу. То есть тьяга – это значит, это вот ощущение отрешенности. Вот это как раз и есть признаки дживан-мукты, то есть людей, которые воплощены. Дживан – это обозначает воплощенная душа, не просто душа, а именно воплощенная душа джива. А мукта – это означает освобожденная, то есть это освобождение даже в рамках своего материального воплощения. Вот, то есть есть такие люди, которые сразу проявляют такую очень глубокую силу, зрелость, и все они способны. Вот, и они следуют таким вот путем единиц, как вот героев, их в жизни мало. Мало кто может, не знаю, там, свою жизнь отдать за других, вот так вот, там, не знаю, совершить какой-то такой подвиг, закрыть грудью амбразуру. Таких людей немного. Большинство людей, они такие очень осторожные, себя берегут, и мало кто такие вот может подвиги совершить. Вот точно так же мало людей, которые являются вот такими вот духовными героями, которые способны ради других людей, ради миссии принять полное отречение от всех, так сказать, возможностей и благ материальной жизнью и давать пример вот такого вот. Вот, то есть, поэтому здесь существуют разностальные другие духовные учителя, они говорят, может быть, не спешите, прислушайтесь, действуйте естественно, примите Кришну, делайте то, что вы можете делать, естественно, сказать, занимайтесь всеми вещами, и с течением времени вы придете к отречению. И такие есть наставления. И одни отзываются хорошо в сердце одних людей, более подготовленных, другие отзываются в сердцах других людей, которые, скажем, менее подготовлены, им нужно изжить какие-то программы. Поэтому существуют и такие наставления, и они верны, и те, и другие верны одновременно, потому что жизнь неоднозначна. Единственное, в чем эти, скажем так, наставления общие, это в том, что Кришну надо принять его серьезно, вот, но так же серьезно, как мы принимаем Кришну, так же серьезно необходимо оценить свое положение. Принять Кришну нужно очень серьезно. Но если мы Кришну приняли серьезно, а вот свою жизнь приняли несерьезно, то что толку от того, что мы серьезно приняли Кришну? Потому что нам его в своей жизни достичь надо. Не в целом, да, я понял, что Кришна Бог, и нужно ему предаться, а конкретно в моей жизни. Вот. И да, я должен слушать также свое сердце. В этом сердце, конечно, есть ум и есть параматма. Вот. Но когда человек начинает заниматься практикой преданного служения, то параматма дает вот этот ум, в общем-то, и в разум правильные наставления. И у человека вот это вот внутреннее чутье, все-таки понимание, интуиция, как он должен действовать. Он говорит, нет, вот это, допустим, пока не для меня, а вот это вот для меня. Вот. Хотя мы должны слушать священные писания, там основные наставления, но там их тоже очень много, и они такие, такие, всякие разные бывают. Вот. Человек должен чувствовать определенные вот внутренние импульсы. Как Чинаки Пандит говорит, что не предпринимайте никаких изменений в жизни до тех пор, пока вы полностью не уверены, что они принесут вам благо. Полностью не уверены. И что это за такое чувство уверенности? Оно выходит изнутри, то есть это мой внутренний голос. То есть я должен быть внутри полностью уверен, что вот это действие мне принесет однозначное благо. Вот тогда я должен совершить это действие. То есть это обозначает, человек не должен быть аферистом. Знаете, что такое афера? Афера обозначает, что человек говорит, ну да, рискнем. Вообще, это же интересно, рискнуть. Авось получится. Авось пронесет. Это называется аферизм. Вот. И мы знаем, что любой аферист, даже самый удачливый, рано или поздно он пролетает. Рано или поздно. То есть эти игры с судьбой, они очень опасны. Знаете? Вот поэтому игра, одно дело принять серьезно Кришну, другое серьезно принять свою судьбу. И вот здесь не должно быть этого аферизма, что я сейчас как-то попытаюсь обхитрить свою судьбу, там все эти вещи, хотя, скажем, у человека, ну, на лице написано, что ему надо, чего ему хочется и так далее, но он при этом упорно пытается делать что-то другое. То есть это обозначает, что человек не очень, так сказать, понял процесс, как он строится. И это может ударить по нему очень сильно. То есть человек внешне, предположим, проявляет признаки отречения, а поговоришь, скажем, посмотришь, как человек живет, и в каких-то вещах видно, что там есть что-то другое. И это другое необходимо открыто из себя выкладывать. Эти вещи нельзя скрывать, эти вещи нужно выкладывать. Все на стол, все эти вещи, все на стол, чтобы они были видны. То есть очень трудно разобраться во всех этих вещах, пока они не видны. Это все нужно выложить. И для того, чтобы все эти вещи выложить, необходимо их увидеть. И процесс преданного служения так интересно строится, что когда человек начинает очищаться, Кришна дает ему видение всех своих материальных желаний. Он приводил тоже такой пример из Вишванатха Чакраварти Тхакура. Он говорит, что как мать Яшода, заглянув в рот Кришны, увидела у него во рту всю вселенную. Всю вселенную увидела у него во рту. Вот. Точно так же, когда человек начинает служить Кришне, Кришна дает ему такое видение, что он начинает в себе видеть все свои материальные вот вещи и желания. То есть вот как на фоне Кришны, Яшоды. Обычно вселенную видеть нельзя, потому что она как бы такая. Мы слишком малы, у нас обзор очень узкий. Вот. Вселенная для нас велика, обзор очень узкий. Вот. Но вот это вот, скажем, одно из таких необычных свойств или даров преданного служения, это то, что Кришна позволяет человеку на своем фоне увидеть то, что обычно люди не видят. Так же, как Арджуна во вселенской форме увидел все пространства в одном месте одновременно. То есть, так вот Кришна дал такое видение ему особенное. Вот точно так же, когда человек начинает заниматься практикой преданного служения, Кришна дает ему вот эту вот, скажем, всю непостижимость нашей кармы, все эти вот непонятные какие-то вещи, что с нами происходит. Обусловленное существо не понимает всего это, не видит себя. Вот. Но искреннему преданному Кришна дает такое видение, как бы все его проблемы, вся его обусловленность, все его желания и прочее, это все конкретно предстает перед ним, то есть на фоне Кришны. Для того, чтобы он мог увидеть, ну, скажем так, объем работы и степень своей обусловленности, то есть что ему предстоит, это очень важный такой момент. Вот, потому что пока мы не понимаем этого всего, мы будем ложно оценивать себя, мы будем строить какие-то нереалистичные планы, не в соответствии с тем, что нужно, какие-то моменты мы упустим, что-то мы впишем, что еще, допустим, рановато делать. То есть непонимание своей судьбы. То есть, вот, одно дело понять Кришну, вот, но следующее, затем, как мы понимаем Кришну, если человек правильно понимает Кришну, тогда он начинает, Кришна дает ему правильное понимание и своей судьбы. Это очень важно, принять свою судьбу. Вот. И не быть аферистом в этом плане. Вот. Не строить каких-то таких вот, не идти на какой-то сумасшедший риск. Риск может быть, но тогда, когда он, скажем, неизбежен, да. Когда он неизбежен, да. Вот. Но аферизмом я называю вот эти вот попытки, вот эти вот гуни страсти, также из этого вот семинара по природе обусловленной души, там хороший пример приводится, что это английская пословица: тот дальше летит, то меньше машет крыльями. Это вот пример этой птицы, скажем, какая-то маленькая птаха, которая там своими крыльями машет, но в принципе далеко она улететь не может. Или там приводит пример альбатроса, большой птицы, которая там буквально два взмаха делает, там километр летит, вот глиссирует по этому. Почему она так делает? Потому что она всем по другому принципу. Там есть какие-то мне один там на фестивале был один мужичок, после этого примера ко мне подошел, он, оказывается, летчик-испытатель. И он мне объяснил, что там какие-то есть потоки воздушные на разном уровне высоты, и вот настоящие летчики, они как бы эти вещи знают, они находят ту нужную высоту, там делают эти вот какие-то соответствующие потоки, и у них очень легко получается управлять машиной, все, они как бы летят очень легко. Потому что на разных уровнях есть разные какие-то особенности этого воздуха. То есть, ну, это такая тонкая наука на самом деле. Вот. И он объяснял, что тоже они изучали природу, как эти вот птицы летают всякие разные. То есть все, они ловят попутный ветер и, так сказать, находят эти вот определенную какую-то высоту, определенную струю, которая фактически несет тебя сама, естественно. Там приходят только какие-то, ну, раз, два, три, махнул, дальше она летит практически даже не двигаясь. Вот. То есть как бы сама вот эта вот, сам поток несет человека. И вот это есть правильные усилия. Гуна благости обозначает, что человек совершает минимум усилий и получает максимальный результат. Гуна страсти обозначает, что он совершает максимум усилий и получает минимальный результат. Много машешь крыльями, но летишь мало куда. Вот, то есть, когда человек ловит этот вот поток силы парампар, то есть послание, шикша, которое идет парампары, правильное, и находит там свою высоту, потому что каждая птаха на своей высоте, говорится, небо бесконечно, но каждая птица летает на своей высоте, на своей высоте. И учитель ачарья, он как диспетчер, который определяет высоту, говорит, там, спуститесь на 300 метров ниже или поднимитесь выше, да, все, то есть... Учитель тот, кто определяет нашу высоту или нашу природу. И когда мы принимаем эти вещи, все, мы летим, движимые этой силой наставлений. И каждый совершает как бы, какие-то естественные для себя усилия и максимально прогрессирует. Вот. Но когда человек движим вот этой вот импульсивной страстью, вот, аферизмом вот таким вот, рискнем, попробуем, вот, тогда начинается, как правило, крушение. Вот столкновение, крушение, всякие разные такие вещи. И поэтому там Сухотра Махарадж приводит в этой книге очень хорошую цитату из 11-й песни Бхагава, там, где Кришна говорит Удхаве, что преданный должен совершать свое преданное служение без импульсивной страсти. Без импульсивной страсти. Потому что импульсивная страсть – это вещи, всегда страстные усилия заканчиваются невежественными результатами. 100% гарантия. Все усилия в страсти, они заканчиваются невежественными результатами. Потому что любое действие, не подкрепленное благостью, оно имеет невежественный результат. Невежественный результат обозначает, что человеку приходится возвращаться, переделывать и так далее. Все как бы... Когда хочется быстрее что-то делать, потом, как правило, приходится переделывать. Вот. Поэтому подход к благости обозначает, что человек... Благость не обозначает постепенно, что я должен взять, зачерпнуть суп и 5 минут эту ложку нести ко рту. Это будет неправильное понимание благости. Вот, и говорят, ешь не спеши. Я так, не спеша, так ем. Нет, не в этом благость. Благость обозначает, что все основано на понимании, потому что благости без понимания не бывает, без знания и понимания. Это означает, что мы должны понимать свою жизнь, должны понимать свою судьбу и принимать свои решения не на основе вот этой вот импульсивной страсти или какой-то аферы вообще. Духовная жизнь – это не афера. Вот. Здесь не должно быть этого какого-то глупого и неоправданного риска, потому что можно судьбу себе заломать. Некоторые, так сказать, вот, совершают какие-то глупые действия. Вот. Можно сказать, конечно, что это их судьба, но также это их и ответственность. Когда люди говорят «судьба», это этим они тоже пытаются снять с себя ответственность. Вот. Но какие-то вещи предопределены, какие-то вещи дают нам определенную свободу. Вот. И у человека есть определенная свобода, чтобы он употребил свой разум, вот это вот, все те возможности, которые дает нам Кришна, трансцендентное знание, чтобы он нашел свой правильный, естественный режим развития. И вот Махараджа Навхи в этом плане, пока еще о Ришабхадеве мало говорится, пока мы еще судьбу Махараджи Навхи рассматриваем, вот, мы видим, как вот он идеально все сделал. Все, аскеза дает радость сердце, просанна непунена тапаса, радостная аскеза. Здорово-то, это натурально все, естественно, понимаете. Вот. Но как он этого достиг? Действуя в соответствии с правильным пониманием. Вот. И мы видим, что хотя Ришабхадева позже, он был полностью отрешенным с самого детства. Тем не менее, он жил как вот обычный человек, внешняя семья, там тоже 100 сыновей там, и так далее, все прочее. Вот. То есть он тоже показал такой пример, и в конце он уже принял такое полное окончательное отречение. То есть высокие внешние стандарты отрешенности, они должны всегда опираться на вот это вот состояние внутренней зрелости, которое называется тьяга. То есть, вот два состояния, тьяга и саньяса, Кришна описывает в 18-й последней главе Бхагавад-гиты, совершенство отречения. Что истинное отречение, оно должно быть основано на внутренней тяге. Если этой внутренней тяги отрешенности еще нет, внутри какие-то еще есть, человек не должен внешне пытаться вести себя как отреченный, иначе будут вот такие у него проблемы и у других проблемы. Поэтому должно быть полное соответствие внутреннего и внешнего. Это называется целостностью и зрелостью. Целостность и зрелость. Зрелость обозначает соответствие внутреннего и внешнего. Если мы видим, что человек, скажем, внутренне совершенно незрело, пытается имитировать что-то, мы говорим, это незрелый человек или нет целостности, мы называем его лицемером, кем угодно. То есть это какое-то несоответствие. А зрелость и целостность – это как раз когда мы приводим в соответствие свой внутренний уровень и внешние стандарты. Вот тогда человек развивается нормально, и он является хорошим, так сказать, ну, показателем или примером в том или ином ашраме или в том или ином каком-то служении, поведении. Вот, то есть вот это является наиболее ценным. Вот, но для молодости, конечно, вот эти вот импульсы страстные, они вполне естественны, но они не должны перекочевывать в духовную жизнь. Они неизбежно туда перекочуют, но человек должен вовремя как бы это увидеть, все понять и постараться действовать так, чтобы жизнью его управляла не бесконтрольная страсть, а благость. Вот потому что в духовной жизни тоже могут быть эти вот маниакально-депрессивные качели. Вот мания – это все только Кришна, ничего кроме Кришны, вообще все только Кришна, Кришна, ничего. Что вы болтаете про Джалпу, про Будду, только Кришна вообще, ничего, ничего, только Кришна вообще. Даже Вишну, не упоминайте при мне это имя вообще, забудьте вообще. Это проклятие Вайкунтхи, там только Кришна вообще, ничего, и все. Вот. А потом, как бы, это маниакальная сторона, так сказать. А депрессивная сторона состоит в том, что ну, надо же быть естественным, ну к чему подавлять свою природу там, и так далее. Все это уже обозначает, что человек даже с регулирующими принципами справиться не может. Это будет другая сторона этих качелей. Вот. Поэтому вот эти вот все вещи. Они являются проявлением этого вот подхода, невежества, страсть, страсть, невежества, бога тьяга, хочу наслаждаться быстрее и только с Кришной, и только во Вриндаване, и только в Расалиле, и только в образе гопи, и никак иначе, вот только все. Это будет маниакальная сторона этого вопроса, когда человек неправильно понимает процесс. А потом другие вещи, какие там гопи, какой Вриндаван, уже человек совсем другим занимается. Вот поэтому... Это все необходимо заслужить, к этому всему необходимо подойти естественным образом. Да простят меня сторонники мгновенного развития. Хари Кришна. Да.
У меня вот в прошлой лекции остался такой вопрос. Я, так сказать, просмотрел. Вы говорили о том, что неприязненность и равнодушие, и в частности Господа.
Значит, я говорил про отрешенность. Опять слова путаем. 2 балла по русскому языку. Мы рассматривали отрешенность как не состояние равнодушия, а отрешенность как жизнь для других, когда человек живет не для себя. В этом контексте будет вопрос.
Да, я, в общем-то, это самое, там, в частности, о семье говорилось, приводилось то же самое. То, значит, Господь живет для других, но Он же нас производит для того, чтобы с нами вступать в отношения, наслаждаться этим отношением. Мы-то проявляем живые существа, чтобы мы доставляли наслаждение. А
тут... И сами тоже были счастливы.
Ну, естественно.
Да.
Ну, в чем но вопрос? Мне тут непонятно. Значит, в плане того, что если Господь, так сказать, живет вроде для других, но он наслаждается, вот мне тут непонятно.
Но он наслаждается в связи с нами счастливыми. Невозможно же наслаждаться, когда Кришна наслаждается, а мы такие со связанными руками, побитые, там, служим, и он наслаждается. То есть он наслаждается, когда мы счастливо служим ему. Его счастье в нашем счастье также, понимаете? Но не то, что он такой богатый рабовладелец, он наслаждается, как у него много рабов, рабынь, там всяких, нет. То есть его счастье в нашем счастье также, понимаете? То есть когда преданный счастливо ему служит, Кришна очень счастлив.
А как тут толкается это самое, такой момент, что он как самодостаточный, ему ничего и не надо? Вот тут взаимосвязь между этим и вот этим положением.
Ему ничего не надо, потому что у него все есть. Не то, что мы приходим к Кришне и говорим, вот тебе служение, говорит, мне ничего не надо. Опять у нас проблемы понимания русского языка. Чувствуете, да, о чем речь идет? Кришна такой вообще самодостаточный, ему ничего не надо. Вот тебе, Кришна, цветочек, мне ничего не надо. Ничего не надо. Понимаете, какой нонсенс, да? То есть опять непонимание русского языка. Самодостаточный, означает независимый ни от чего. Великий и могучий русский язык.
Он независимый, ему он самодостаточный, ему нужны мы и наши отношения с ним.
Не то чтобы нужны, это уже есть, это уже данность. Таковы условия жизни. И раз это есть, значит нужно просто понять, для чего я есть. То есть не задавайтесь вопросом, почему это так. То есть вы как бы пытаетесь философски разобрать то, что уже есть, как бы, понимаете? А ну да, мы разбираем, что я есть и Кришна есть преданный. Зачем я есть? Вот мы узнаем, что я есть, я частичка Кришны. Он создал меня для того, чтобы наслаждаться нами, но также мы знаем, что это возможно только тогда, когда мы сами счастливы. То есть, когда преданное служение является радостью для преданного. То есть, гармонично. И он счастлив, и мы счастливы, все счастливы. То есть, это как бы базисная картина. То есть, и теперь вы пытаетесь как бы вот эту вот эмоциональную сторону убрать и чисто философски все разобрать. А когда философия отделяется от, ну как бы, татва, истина, она неразделима, да? Неразделима. Кришна неразделима. В нем вот и понимание, и эмоции, в нем все, как бы, и знание. Сознание Кришны это совместно, мы знаем. Сознание Кришны это вот два луча. Вот это чит и ананда. Чит имеет отношение к пониманию, ананда имеет отношение к блаженству. Это сознание Кришны. Когда мы понимаем Бога и любим Бога. Это два аспекта одновременно. Понимание и любовь. Вот. Вы сейчас пытаетесь пользоваться философией, чисто в духе чит, игнорируя аспект ананды. И не, как бы, теперь у вас получается непонимание некоторое. Вы философски пытаетесь эти вещи отделить, а они неотделимы. Это порочная философия. Это вот та философия, которую Нарада Муни ругает в 6 главе первой песни Шримана. Он говорит, философия, которая не связана с описанием личности Бога. Это просто нонсенс, это глупая философия, которая ум беспокоит и все. И люди не... Это то, о чем Рупа Госвами говорит, что, дорогие мои, вулкан логики, пожалуйста, заткнитесь, вот, не мешайте, не беспокойте океан Бхакти. Да? Вот, то есть, потому что когда люди пытаются философию выделить как некую чистую такую какую-то науку, знаете, вот, которая никак не связана вот с эмоциями, философия перестает быть философией в строгом смысле слова, понимаете? Почему Прабхупада говорил, что это должно быть одновременно санга, он говорит, философия и религия, то есть религия имеется в виду эмоциональный процесс, а философия обозначает как бы разум, при помощи которого мы, но они вместе должны быть. Он говорит, иначе это просто сухие спекуляции или сентиментальность, или если одно без другого существует.
И еще вопрос, значит, вот истории Шримад Бхагаватам рассказывается о том, что Притху ушел с женой. Здесь вот ушел царь Джамалайи, аскез, но ни один министр рядом не пошел. И ни брахманы, они все там остались, на месте, где были. Брахманы все остались с Ришабхадевом при дворце. Министры тоже, никто там не собрался, как вот...
В чем вопрос?
Этот аскез предназначен в основном для царей. Или это вообще должно
так? Да это общий принцип. Ну, Бхагаватам же не может написать всех персонажей. Будьте уверены, что в свое время они тоже последовали такому же пути. Кто знает, я не знаю, какой их возраст, что-то еще. То есть, опять же, это индивидуальность судьбы. Понимаете? Опять же, индивидуальность судьбы.
Свобода выбора.
Свобода выбора и индивидуальность судьбы. То есть, как правило, все рано или поздно принимали отречение, но в разной степени. И также мы знаем, что, скажем, для брахманов это более естественно, для кшатриев тоже желательно. Уже, скажем, там те же вайши и шудры, как правило, какая-то вот саньяса, полное отречение, это не для них. То есть, то отречение, которого они достигнут, естественно, ну и слава Богу. То есть, как бы, им нет необходимости имитировать людей, скажем, вообще от природы другого типа, понимаете? Потому что каждый прогрессирует по-своему. Каждый прогрессирует по-своему. Там, заметьте, было сказано, что они ушли вместе с женой, Меру Деви. И написано, что в конце концов он вознесся на Вайкунтху. Про него не написано, что он вознесся на Вайкунтху. И что? Сказать, он вознесся на Вайкунтху, а ты тут отдыхай, да? Сиди в лесу. Так что ли? Мы же знаем законы развития. Что все, верная жена следует за мужем, куда муж, туда и жена. Нет необходимости все расписывать, понимаете? Еще вопрос есть? Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.